Радиотеатр Латвийского радио представляет. Валентина Ласмане. Ночь не только для сна. По мотивам книги воспоминаний «Жизненный путь Вали». Читает актриса Рижского русского театра Екатерина Фролова. Звукорежиссер Кристина Золотаренко.
Распределение по дневнику между учебными заведениями следующее. Начальной школе 12 страниц. Гимназии 64 страницы, а в высшей школе, кажется, 54 страницы. На мой взгляд, самая интересная часть – гимназический период. Когда я перечитываю эти записи, то вижу, с какой сердечной теплотой и отдачей я стремилась к настоящей дружбе и искала своего человека. Почему следующей осенью меня отправили во вторую городскую гимназию, я не знаю. Наверное, госпожа Деланя дала маме такой совет. Среди впечатлений от того 1 сентября вспыхивают разные воспоминания. Та огромная масса учеников, которых согнали в большой зал, 5 параллельных классов, в каждом около 30 учеников. У меня был класс А с классной руководительницей Зентой Брауэр. Как ни странно, снова теолог, как госпожа Деланя. В классе были только девочки, но в гимназии были и классы для мальчиков, но были и совместные занятия, вечера бесед, дискуссии о душе, об общении, о том, как себя вести.
Man blakus sēdēja viena kārtīga vāciete, kura apsēdās tāpēc, kad es viņai palīdzēju un viņa man palīdzēja. Viņas māsiņa otrā pusē sēdēja. Turpat bija tālāk viena ebrejiete, kas dzīvoja netālu no mūsu mājas un ar kuru es gāju mājā ļoti bieži kopā. Tikai mums nebija nekādas starpības, vai viens, vai otrs, vai trešais, viss bija ļoti vienādi un ar visiem bija labas attiecības.
В классе я была тихой и застенчивой, но когда мы устроили рождественский спектакль, я выделилась. Не помню, кто был режиссером, кто организатором, но мы играли сцены из шуточной пьесы Рудольфа Блауманиса после первого митинга. Я должна была изображать мужчину. И тут вдруг выяснилось, что эта тихая, испуганная девочка стала уверенным в себе мужчиной, преобразившись до неузнаваемости.
Skolotāji, piemēram, klases audzinātāji gāja pie visiem mājās. Mēs gājām pie klases audzinātājas mājās, ciemos. Vakaros bija dažādas organizācijas, tur mēs filozofējām.
Klasnā rukovadītelnica Barišņa Brauer priglasila mēs v gosti vmēsti s drugimi lūtšimi učinīcimi. Tak ona pastāvila mēs v один ряд с Велтой Руке, первой ученицей в школе, и Миртой Озолой. Да? Я была ни то, ни сё, а тут вдруг сразу ко мне подходит лучшая ученица и говорит: «Пойдём гулять», предлагает дружить. Уже в первом классе гимназии Велта выделялась тем, что у неё всегда было отлично, что бы она ни делала, даже по физкультуре, а также по рисованию, где у Велты не было особых дарований. Но она могла сидеть и так усердно рисовать, что учительнице рисования ничего не оставалось, кроме того, как поставить ей оценку «отлично». Велта выглядела маленькой, крошечной, одежда и прическа старомодные. Она отличалась от всех остальных. Я отличалась не так сильно, но я была единственной в школе, кто побывал у Велты дома. Ее отец был круглым, улыбчивым, полная противоположность моему, а мать – резкой. Ее родственники в Советском Союзе занимали высокие должности. Другой подругой Велты была Мирта Озуала, которая жила только с матерью. Отец у нее был из оставшихся в Советском Союзе красных стрелков. Они обе были одаренными, а я так, серединка на половинку. Велта хотела, чтобы Мирта уделяла ей больше внимания. Я была как громоотвод. Слушала, что рассказывали одна и другая. Вероятно, было достаточно того, что им было кому излить душу. Моя самооценка росла. Другие оценки не то чтобы очень. Я была лучшей актрисой в школе, но когда получила удовлетворительно по математике, отец дома устроил скандал. В общем, в моем дневнике времен гимназии много записей об учебе, оценках, прочитанных книгах, театральных постановках и кинофильмах. Я хотела быть актрисой. Круг друзей и знакомых матери был в этническом отношении пестрым. В то время в Риге было украинское общество, и мама какое-то время там руководила. Я ходила с ней. У меня даже был украинский народный костюм. И я, хоть и не говорила по-украински, пела в украинском хоре. Я, как старшая дочь, прошла хорошую школу, особенно в летние месяцы. Мать задала мне прочитать «Войну и мир» Толстого на русском языке. И это было непросто. Некоторые страницы, по большей части те, где было написано о войне, я пропускала. Но прочитанное надо было пересказать матери. «Анну Каренину» читать было легче. В целом, я весьма хорошо освоила русский язык. Братья как-то меньше. У матери не хватало энергии, чтобы заставлять их делать то же, что и я. Мои одноклассницы-гимназистки, которые побывали у нас однажды в воскресенье, затем с удивлением сказали: «Какой забавный у вас дом! Вы за столом говорите на двух языках!» Действительно, мы, дети, обращались к матери по-русски, а к отцу – по-латышски. Эти два языка сами по себе смешивались у нас совершенно естественным образом. У матери в латышском произношении были всякие языковые ошибки. Но так бывает, что при изучении иностранного языка ты сначала допускаешь ошибку, и она у тебя так и остается. Мама сама это осознавала. У нее в произношении был так называемый русский акцент. Конечно, в обществе украинских дам мать продолжала говорить по-украински. Однако мои сверстники в украинском обществе говорили по-русски. Всего в обществе было 300 членов со всей Латвии. Но в основном встречалось около сотни – рижане. Мама хотела каждую неделю ходить в театр русской драмы и брала меня с собой. В то время русская интеллигенция в Латвии была на высоком уровне. Было много родовитых, в том числе хорошие российские актеры и режиссеры.
Gimnāzijas laiku es biju viena no pirmajām aktrisēm. Dažreiz man bija jāspēlē, teiksim, divas, trīs lomas vienā dienā.
Мне пришлось сыграть три разные роли в рождественском представлении в гимназическом театре. Большого чёрта, который бушевал как сумасшедший в пьесе Анны Бригадеры «Майя и Пая». Парня в шуточной пьесе Рудольфа Блауманиса «Из сладкой бутылки». И пожилую женщину в пьесе, которую не могу припомнить. Мое амплуа было настолько широким, что ученики даже не верили, что роли играла одна и та же ученица. Также за игру в театре меня хвалили в украинском обществе. Так у меня начала зарождаться мечта стать актрисой. Но потом это все дошло до ушей папы, и дома поднялся крик. Ну а куда мне вот так идти из дома? Но отец был очень строгим. Так? И никак иначе. Затем, возможно, из-за неполного медицинского образования матери у меня возникла идея стать врачом. В семейный спор о моем будущем также была вовлечена семейный врач, госпожа Ламстер. Ее мнение было таким. Нет-нет, с таким здоровьем изучать медицину нельзя. Не о чем тут мечтать. В конце концов, я решила, мне все равно, где я буду учиться. Велта и Мирта уже в любом случае думали о филологии. Решила пойти с ними на Балтийскую филологию. У учителей свободное лето, и я тогда смогу путешествовать по Европе. Помню, что под конец учебы в гимназии на меня накатило глубокое безразличие. Я считала, что мои мечты о будущем разбиты. Я даже стала легкомысленнее. Ходила на вечеринки, где играли в фанты с поцелуями. Считала себя чуть ли не падшей женщиной. В таком настроении я ждала выпуска из гимназии. Однако еще до выпускного бала 15 мая 1934 года произошел переворот Улманиса.
Мана таута, таутиеши, таутиетис. Я уж сегодня мы сможем сказать, 15 мая ievada svarīgu posmu Latvijas neatkarības vēsturē.
Ульманис со своими сторонниками разогнал Сейм и начал править авторитарно. В памяти отпечаталось, как утром, когда шла пешком в школу по улице Кришьяниса Вальдемарса, я увидела, что люди собираются у какого-то сообщения, которое было вывешено на стене дома. Я тоже подошла, читаю и ничего не понимаю. Окружающие тоже пожимают плечами. Тогда какой-то мужчина начинает говорить, что будет порядок, и времена унылого сейма закончатся. Приближался выпускной вечер, и у меня не было и минутки свободной, чтобы раздумывать, что могут означать такие перемены в стране с 15 мая. В экономическом отношении положение нашей семьи осталось прежним. Отец был недоволен диктатурой Ульманиса и говорил об этом за обеденным столом. Но до этого он был недоволен сеймом. Отец считал себя демократом, но не социал-демократом. Он не хотел состоять ни в какой партии и вступил только в общество стрелков. Там ему вручили несколько почетных наград и значков, которые он никогда не носил. Исключением стала золотая свадьба в 1961 году в Стокгольме, когда он надел свой орден трех звезд. Спустя годы, когда я размышляю о перевороте 15 мая 1934 года, мне кажется, что сначала народ был поражен. Люди больше восхищались своей страной, чем мыслили практично. И когда Ульманис начал шуровать, они шуровали вместе с ним. Крупнейшая газета «Яунакас Зинес», она тоже присоединилась к Ульманису. А люди читают газеты. В то время в Европе авторитарная власть была в моде, поэтому казалось, что и нам нужно вот так же. Правда, в Швеции демократия сохранилась. Шведы были другими. Вступительные экзамены на филологический факультет Латвийского университета проходили осенью. Сдавать нужно было латышский, немецкий и латынь. Экзамен по латышскому языку принимал сам профессор Янис Энзелинс, который для латышей является крупнейшим авторитетом в области языкознания. Вокруг профессора был буквально какой-то ореол. Энзелинс производил впечатление очень четкого, строгого и внятного человека. Он никогда не будет лгать, скажет только то, что знает. Он мог сказать на лекции «то es nezinu». Если на экзамене мы тоже чего-то не знали, нужно было признаваться «es nezinu». Никакой ходьбы кругами. Ты или знаешь, или не знаешь. Когда Энзелинс приходил на лекцию, он не опаздывал ни на минуту и как раз вовремя лекцию заканчивал. У него был очень широкий спектр знаний. Классические языки, все германские языки, школа сравнительного языкознания XIX века. Мне нелегко давались интонации говоров. Я не могла присвоить интонации ни рижского, ни любого другого говора. В то время не было таких аппаратов для записи звука, как сейчас, поэтому нас учили слушать собственный голос. За время учебы моя работоспособность сильно выросла. Я хорошо умела заполнять день, и мне нужно было мало ночных часов для отдыха. Еще я могла слушать лекции на факультете теологии, куда часто приезжали приглашенные лекторы из Германии. В свою очередь, наверху были архитекторы. Туда я бегала на лекции по истории искусства, которые читал Борис Виппер. На бульвар Аспазиас, на факультет экономики, я ходила к Константину Чаксте, который читал лекции экономистам. Константин Чаксте, или Тунтанс, так его называли студенты, был сыном первого президента латвийского государства Яниса Чаксте и его жены Юстины. Один из 9 детей в семье Чаксте. Я также посещала лекции почетного доктора педагогики Латвийского университета Александра Дауге, которые он читал в Большом зале университета, где проходили большие праздничные мероприятия, и на них зал всегда был переполнен. В то время для учебы в университете не было никаких пределов. Можно было учиться хоть 10 лет. Выпускных не было. Когда заканчивал определенный курс, но хотел поучить что-то еще, давай, учи. Так было по всей Европе.
Kad tu samaksāji vajadzīgo naudu par universitāti, atkarībā no tavu vecāku naudā, mums iznāca tā, ka tēvam bija pa mani jāmaksā. Bet tad tālāk varēja mācīties, cik tu vien vēlies.
Филологический факультет располагался в центре Риги на бульваре Райниса, 19, на первом этаже главного корпуса университета, слева. Здесь находился знаменитый коридор Росс с кабинетами ректора и проректора. Аудитории филологов были напротив. Среди филологов было больше всего женщин. Росс. Все студентки гуляли по этому коридору. Рядом по лестнице гуляли теологи. Они напротив были только мужчины. Часто хозяйские сыновья. Вообще, на факультет теологии можно было попасть только через коридор Росс. Там часто видели такую картину. Идут три девушки-филолога, а за ними два молодых господина-теолога. Очень многие девушки, не знавшие, что делать дальше в жизни, пошли изучать филологию. Ее можно было выбрать и для того, чтобы выйти замуж. Хозяйский сын – теолог и супруга будущего священника из филологов. Это казалось лучшим вариантом из возможных. По коридору Росс я всегда гуляла с Миртой и Велтой. Мы чувствовали себя в полной безопасности и над многим насмехались. И вдруг на второй год весной Мирта все не приходила и не приходила в университет. Мы думали, что же случилось? А потом выяснилось, что у нее был нарыв в голове. Он лопнул, и Мирта умерла. Мы с Велтой руки, глубоко опечаленные, остались вдвоем. Наша дружба стала только глубже. Велта была намного более одаренной, чем я, и четко знала, что хочет стать ученым. В результате наши пути разошлись. Но потом мы были вместе, в ссылке в Швеции. Там после 15 лет черной работы в архивах Стокгольмского университета Велта в 1959 году защитила докторскую диссертацию и в качестве профессора основала кафедру балтийских языков в Стокгольмском университете. Она вышла замуж за коллегу-лингвиста Карлиса Дравинша. Их сын – мой крестник, а моя дочь – крестница Велты. Тогда весной 1936 года преждевременный уход Мирты – для Велты оказался большим шоком, чем для меня. Я в своей жизни уже сталкивалась со смертью, и мне нужно было быть сильнее, нужно было поддержать Велту. Сломалась я, когда уже вернулась домой. Весной 1935 года отец продал гроты и купил небольшой старый дом с садом на улочке Пастендес в Пардаугаве, ну то есть в Задвинье, в Риге. Рядом со старым домом отец решил построить новый двухэтажный дом, подходящий именно для нашей семьи, в котором планировалось 4 отдельные квартиры, каждому из детей свою. Дом был спроектирован известным тогда архитектором Хермановскисом. Он был очень занят, поэтому нам пришлось подождать своей очереди около 6 месяцев. При строительстве дома мы, дети, должны были носить на чердак шлак. Изоляционный материал. Это была тяжелая и грязная работа, которая в то время казалась ненужной и старомодной. Кажется, даже сейчас этот слой изоляции бережет дом. Сохранилась фотография с освещения дома, на которое мать пригласила своего священника из московского Форштадта. В 1936 году произошло одно из худших событий моей юности, и оно связано с известным почетным доктором университета Александром Дауге, у которого на лекциях зал всегда был переполнен. Дауге заметил нашу троицу, Велту, Мирту и меня. В дневнике читаю, что он пригласил нас в гости на чай. Мы пошли. И вот внезапно, вскоре после похорон Мирты и незадолго до Иванова дня, почетный доктор Дауге приехал к нам на улицу Пастендес. Мама была удивлена. Александр Дауге к ее дочери? Я полола огород в грязной одежде, в квартире было не прибрано, мама вся тоже как торговка с рынка. Оказалось, Дауге приехал пригласить меня в Юрмалу искупаться. Я? Нет. Но тут мама в другой комнате берется меня уговаривать. Так я переоделась и отправилась с ним. Идем на станцию Торникаунс и едем в Юрмалу. И что-то меня потряхивает. Что-то я не понимаю. Почему он приглашает меня так развлечься? В Юрмале мы поели, я купалась. Дауге, которому тогда было 68 лет, в воду не полез. Потом мы были в ресторане, вино, кофе и в конце поездка на такси. Там он начал меня целовать и тискать. Такой крах иллюзий насчет Дауге был чуть ли не горше, чем смерть Мирты. Когда я вернулась домой, мне на другой день пришлось рассказывать, то есть лгать маме, как хорошо было с профессором. Эту ложь я тоже не могла выносить, потому что маме мне никогда не хотелось лгать. Все это привело к краху ценностей, хаосу в мыслях, глубокому одиночеству. Хорошо, что тем летом мне нужно было ехать работать. Папа организовал мне работу проверщика в Добола у землемера. Я жила в латышской семье, которая, кажется, мало обо мне знала. У землемера был молодой помощник, мы втроем ходили обедать. Но потом я шла в свою комнату и много часов проверяла счета. Работа была отвратительной. Раз в неделю я находила какую-нибудь ошибку, и тогда была счастлива, потому что иначе всегда беспокоилась, что что-то упустила. В Добола я продолжала тренироваться, преодолевать страх, отправляясь в полночь на кладбище. Эти упражнения я начала раньше, еще в гимназии. Шла не по центральным улицам, а по темным дворам и садам. Я тренировалась понимать себя и улавливать свои реакции в те моменты, когда на меня нападал страх. Преступления послевоенных грабителей еще не забылись, и женщинам не советовали в одиночку гулять вечером по укромным улочкам. Тогда я бросила себе вызов. Бывало, в таком темном глухом месте со спины подходил какой-то припозднившийся прохожий, я чувствовала, как быстро начинало биться сердце и нервничала. Но потом я говорила себе: «Тебе, Валентина, нечего бояться. Не показывай страха. Будь спокойна. Глубоко дыши животом». Я даже научилась специальной дыхательной технике, которая стабилизировала работу сердца. Естественно, поздний прохожий проходил куда-то дальше, но через какое-то время появлялся другой. Однако я чувствовала удовлетворение от того, что справилась с собой. Хозяйка квартиры в Добол рассказывала, что летними ночами над могильными холмиками можно видеть силуэты мертвецов, которые поднимаются вверх, словно туманные испарения. Хотя я не верила в это, мне нужно было проверить. И я в полночь ходила гулять по кладбищу. Думая о следующем этапе своей жизни, оккупациях, войне и деятельности в Латвийском Центральном Совете, я вижу, что эта подготовка по преодолению страха была как будто запланирована. Позднее я действительно переживала моменты, когда мне приходилось контролировать симптомы страха. Уже при тренировках в спокойное время у меня постепенно появилось ощущение, что я что-то знаю об этом инстинктивном явлении в человеке. Сначала общественная студенческая жизнь меня не привлекала, потому что я очень увлеклась учебой. Из-за своего романтизма я считала корпорации чем-то неприемлемо показным. Однако осенью 1936 года большинство девушек из моей школы, с которыми я начала учиться в одно время, уже вступили в какое-то студенческое общество. Перед тем, как вступить в АУСМУ, я сходила в гости к студенческому сообществу Рамова, в котором состояла моя подруга Велта Руке. Но Рамова мне показалась слишком уж ориентированной на филологию. Там были только те же самые филологи, которых я каждый день встречала в коридоре РОС. Велта туда очень хорошо вписалась, но хотелось чего-то пошире. Не помню, кто меня пригласил на квартиру Аусмы в центре города, но Главной виновницей того, что я с первого раза поняла, что останусь, была Ольга Таубе. Начав писать стихи, она взяла литературный псевдоним Анна Дагда. При дружеском общении я звала ее Олита. Долгие годы жизни рядом с Олитой были для меня словно подарок судьбы. Позднее война закалила нашу дружбу, а ссылка отполировала. Другой важной причиной, по которой я приняла решение в пользу Аусмы, были сумерки. Так называли доклады с дебатами, которые организовывали раз в неделю. Это введение должно было быть таким, чтобы возникла дискуссия. И тогда все аусмы, собравшиеся тем вечером, бросались спорить. Становилось очень интересно. Во время дебатов требовалась смелость, чтобы высказаться. Нужно было правильно стоять и быстро реагировать. В аусме мы обсуждали, например, проблему войны и мира, взаимосвязь искусства и реальной жизни, нормы вежливости, занятия, подходящие для женщин и всякие такие вещи. Со мной часто случалось так, что я пыталась что-то сказать, но не могла. А иногда просто в трамвае по дороге домой я придумывала, как надо было говорить. Иногда сумеречные дискуссии, которые начинались около 6 вечера, затягивались до 1 ночи. С Аусмой также была связана Заля Земе, студенческое общество Академии художеств. Так мы познакомились с молодыми художниками. Там мой интерес к живописи углубился. В помещениях Аусмы мы устраивали выставки работ членов общества Заля Земе, которые потом обсуждали. Еще мы ходили на выставку студентов Академии художеств, которая устраивалась раз в год. Как они критиковали друг друга, рассказывая про всякие проказы из своей жизни. Слушать что-то подобное было даже интереснее, чем лекции профессора Бориса Виппера по истории искусства. Поэтому, когда скульптор Янис Бриедис позвонил мне и попросил позировать для памятника моей подруге Мирте Озоле, я уже не была совсем уж зеленой для мира искусства. Мама Мирты сказала скульптору, что фигурой я похожа на Мирту и что я не откажусь. Я, конечно, не отказалась, но было из-за чего собираться духом, когда он сказал, что нужно сидеть обнаженной на пьедестале. Я просто не могла этого сделать. Мы договорились, что я надену купальник. Я сидела краснее, и все тело у меня было покрыто алыми пятнами от волнения. Это позирование было важно для меня. Я что-то делала в память о Мирте. Памятник до сих пор находится у могилки Мирты. В книге о памятниках лесного кладбища есть фотография. В октябре 1939 года, когда Советский Союз в ультимативном порядке вынудил страны Балтии подписать договор о взаимопомощи и ввел русские войска в Латвию, по крайней мере, в молодежном обществе, где вращалась я, страха сначала не было. Он появлялся постепенно. Вдруг в аусме я заметила, что когда я вхожу в комнату, другие аусмы уходят. И так раз, другой, потом еще что-то. Я чувствовала, что ко мне относятся как-то по-особенному. Однажды я спросила какую-то аусму: «А почему так?» Она ответила: «Ну, ты же другая, ты же дома говоришь по-русски». «Ага», — подумала я, — «значит, я ненадежная. Моя мама считается русской, и я могу быть шпионкой». Это было что-то новенькое. Мне нужно было это пережить. До тех пор я думала, что в аусме нахожусь в кругу подруг, где меня знают уже несколько лет, и где я достаточно показала свою идеологическую позицию. Помню, что маме ничего не сказала. С отцом тут вообще не о чем было говорить. Однако я сильно переживала. В моем дневнике есть записи о студенческом шествии 18 ноября 1939 года. Оно было последним перед оккупацией 1940 года. Тогда мы, члены студенческих объединений, хотели этим шествием продемонстрировать свою позицию. А именно, мы шли военным шагом, не разговаривая, погрузившись в свои мысли, с уважением и с достоинством. Перед шествием каждое объединение провело короткое собрание среди своих для молитвы. Помню, что 18 ноября так рано утром ни один трамвай или автобус в центр города не ходили. Мне нужно было идти пешком около 3 километра, несмотря на дождь или мороз. Однако эти походы запомнились размышлениями о своей стране и будущем. В наши дни возобновлена эта традиция 18 ноября. Шествие студенческих корпораций и объединений от Латвийского университета до Братского кладбища. Моему отцу не нравились мои длительная учеба и деятельность в Аусме. Подруга Велта Руки университет уже окончила и начала работать по специальности. И вот однажды мой отец сказал: «Ты можешь жить у меня, и если мама может тебя кормить, это мамино дело, но я больше не буду оплачивать тебе учебу и никаких карманных денег и денег на одежду. Мне еще нужно дать образование сыновьям». Я очень хорошо понимала папу, поэтому не испытывала горечи, но наш знаменитый конфликт затянулся надолго. В семье по-прежнему был обычай собираться за обедом в 3 часа по воскресеньям. Тогда все 4 детей были вместе, а иногда еще и гости. Отец не обращался ко мне, я тоже не обращалась к нему. Отец мог сказать: «Мама, скажи своей дочери». Особенно часто мне с отцом встречаться не приходилось. Весь день я была в университете, а по вечерам из Аусмы или с какого-то спектакля приходила поздно. Во время экзаменов училась по ночам. Хотя отцу не нравилась моя страстная общественная деятельность, он не возражал, когда в студенческие объединения вступили братья. По соседству жил будущий деятель Латвийского центрального совета Леонид Силинш, или, как мы его называли, Лонис. В то время он состоял в академическом объединении Ауструмс, поэтому естественно, что старший из моих братьев, Виктор, пошел в Ауструмс. Володя тоже хотел туда, но отец сказал: «Два брата в одной организации – это нехорошо. Каждый должен быть в своей, чтобы каждый мог развиваться самостоятельно, а не под влиянием другого». Так Володя пошел в Лидумс, который был как брат для моей Аусмы. Наконец, к лету 1939 года я сдала необходимые зачеты и приступила к своей намеченной учебной работе. В какой-то степени это можно сравнить с современной дипломной работой. Сначала мне следовало съездить в Ниццу и познакомиться с особенностями местного говора. Затем нужно было попытаться найти следы этого говора в книге про выдуманного пастором Браша Яниса из Лощины и его хозяйство. Короче говоря, такое себе занятие, тяп-ляп. Однако поездка в Ниццу осталась в моей жизни как незабываемый месяц. Я ходила из дома в дом, брала интервью у стариков, спала и ела то в одном, то в другом месте. Ни газет, ни писем. Было чудесное ощущение свободы и настоящего момента. Прославление настоящего. Не нужно думать о завтрашнем дне, если предполагаешь, что завтра будет таким же ясным и надежным, как этот миг. Гармония с миром. Никакой тяжести задачи, никакого груза долга. Самодостаточность, открытость миру. Мне кажется, такой месяц увеличил мой радиус. Люди, которых я встречала, открывались как книги. И старые, и молодые читались как рассказы или романы. Ни с кем из этих людей не привелось встретиться потом, но они вплелись в лук всего человечества как узоры, как части орнаментов. Вероятно, здесь я обрела любовь к людям, к общности с человеческим родом, то есть к тому, что я – часть человечества. Точно знаю, что в таком латышском настроении в то время не была. Национальность значения не имела. Мы все были латышами. Странным образом наша семья оказалась вовлечена в эмиграцию балтийских немцев, которая началась в октябре 1939 года. Кажется, весной какая-то дама в церкви спросила маму, не может ли у нас пожить сын ее знакомых из Китая. Сказала, что та семья в Китае разбогатела благодаря торговле, но теперь политическая ситуация меняется, и они хотели бы отправить своего взрослого сына в Латвию, улучшить свой латышский, чтобы он смог в Латвии учиться. Родители, мол, будут за него платить. В нашей семье, где вон двое мальчишек, студенты примерно того же возраста, все так хорошо сложилось бы. Мама рассказала отцу, и он, вероятно, из-за денег, согласился. А с моей помощью началась переписка на немецком языке. В августе 1939 года парень был здесь. Длинный, сильный, очень застенчивый и с очень слабым латышским. Один из его родителей, вероятно, отец, был выходцем из балтийских немцев, но сначала мы этого не знали. Парень жил в комнате мальчиков, но оба моих брата дружелюбия по отношению к нему не проявляли. Меня он интересовал больше. Парень показался мне славным, очень расположенным ко всему латышскому. Когда 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, парень загрустил, показал мне письмо от своих родителей. Они написали, что покинули Китай и выразили желание, чтобы их сын подал заявление на эмиграцию в Германию. Помню, что папа был очень обеспокоен. От ухода балтийских немцев он не ожидал ничего хорошего. Люди вообще стали тревожиться, потому что предполагалось, что нам тоже угрожает война. Но затем последовала речь Улманиса, которая заставила прессу враждебно отнестись к отъезду немцев и даже поощрять его. Это успокоило общественность. Возможно, Улманис хотел поднять уровень патриотизма, напомнив про 700 лет рабства, когда немецкие рыцари и дворяне правили в Балтии. Во время независимости Латвии, особенно в Риге, молодые люди из немецких меньшинств создавали свои собственные организации, носили белые гольфы и патрулировали улицы Риги, тем самым раздражая латвийских гимназистов и студентов. Многие латыши были недовольны тем фактом, что 10% немцев в Риге владеют примерно 80% капитала. Так что слова Улманиса «если кто хочет, пусть едут и не возвращаются» многим понравились. Мой китаец не хотел ехать в Германию, и мне было его жалко. Наше расставание было очень печальным. Парень подарил мне настоящую китайскую одежду из чесучевого шелка чайного цвета. Это был дорогой подарок. Когда я думала о нем, у меня возникало странное предчувствие смерти.
«Ночь не только для сна». По мотивам книги воспоминаний Валентины Ласмана «Жизненный путь Вали». Читала Екатерина Фролова. Звукорежиссер Кристина Золотаренко. Составители текста Гайтес Грутупс и Мара Зирнете. Перевод Лина Овчинникова. Продюсер Мара Эглейте. Записано на Латвийском радио 4 в 2021 году.